«Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам». В ефірі програма «Хліб насущний». Перед мікрофоном Олексій Волченко.
Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем искать Господа. И сегодняшняя наша тема – жить по духу. И базовое место Писания наше – это Римлянам 8 глава. И это очень важная глава. Она такая концентрирует все Евангелие в самом себе, мне вот так кажется. Давайте с первого стиха начнем. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». То есть, чтобы жить по духу, надо жить только во Христе Иисусе. Нельзя жить по духу без Иисуса Христа. Мы, когда избираем Иисуса Христа Богом и Господом, мы рождаемся заново. Мы рождаемся от Духа, и мы тогда становимся в Духе. И поэтому нельзя жить по духу без Иисуса Христа. И когда люди пытаются быть духовными, пытаются быть ближе к Богу, но не избирают Иисуса Христа как Господа, как Бога, не получается. Получается, что много вводят человеческого и заменяют заповеди Божьи заповедями человеческими, потому что их легче выполнять, потому что легче найти во плоти, потому что легче найти в плотском и придумать заповеди те, которые легко исполнять. А Бог так не хочет. Он говорит, вы заменили заповеди Божьи человеческими. Это неправильно. Поэтому, чтобы жить по духу, нужно жить во Христе Иисусе. И второй стих говорит, потому что закон духа и жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. То есть закон духа жизни работает в нас только тогда, когда мы во Христе Иисусе. Он не может работать, закон духа жизни, без Иисуса Христа. И очень хорошо образ один проповедник сделал, что это как самолет, потому что написано «Земля, и все дела на ней сгорят». И для того, чтобы спастись, это надо войти в самолет. Самолет — это Иисус Христос. И мы, когда вот вошли в этот самолет, и мы спасены, он взлетает, а земля сзади, мы смотрим в иллюминаторы, она просто земля, и все дела на ней сгорят. И закон Духа жизни, он работает только во Христе Иисусе. Нельзя без Иисуса Христа быть живым. Мы живем только и спасаемся только им. Нет другого имени под небом, которым нам надлежит спастись. Мы спасаемся только во Христе Иисусе. Все остальное, как бы мы ни пытались сами спастись, как бы ни пытались исполнять что-то, договариваться, что-то решать, зарабатывать, а вот работать, делами написано, не оправдается никакая плоть. Никакая плоть. Мы спасены по благодати. По благодати верую в Иисуса Христа. И именно то, что Он нас спасает. Мы сами не спасемся. Именно верую в Иисуса Христа. И поэтому закон Духа жизни во Христе, только во Христе Иисусе, освобождает от закона греха и смерти. И только во Христе. И дальше мы пропустим пару стихов. И пятый стих. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир. Потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». О чем здесь говорится? Что здесь Господь говорит нам? О чем здесь говорится, что плотские помышления — это вражда против Бога? Что же это такое? Когда Господь сотворил человека, Он сотворил дух человека, потом сотворил плоть человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни. И когда Адам согрешил, Господь встретил Адама и говорит ему: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, не ешь от него, то проклята земля за тебя. То есть Господь проклял землю. Господь не проклял Адама, Он проклял землю. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе. И будешь питаться полевою травою. И в поте лица будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. То есть плоть человека образована из праха земного. Помните, во второй главе Господь взял, слепил человека и вдунул в него дыхание жизни. А в первой главе Он сотворил человека по образу и подобию своему, мужчину и женщину сотворил их и благословил их. Это Он дух человека создал. А во второй главе Он сотворил плоть. И вот плоть Он создал из праха земного. Но землю Он, Господь, проклял. И поэтому плоть, написано, плоть и кровь Царства Божьего не наследуют, никогда не наследуют. Почему? Потому что оно отделено от Бога. Если Бог проклял, Он отделил от самого себя, отделил от благословения, Он отделил от своей благодати, лишил благодати, от себя отделил. И получается, что плоть и кровь поэтому Царство Божьего не наследуют. В другом месте написано, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, они всегда друг другу противятся. Не бывает примирения между плотью и духу, просто не бывает. Мы должны это четко понимать. Никаких компромиссов, никакого либерализма, ничего не должно быть. Мы должны быть посвящены Богу, и дух наш должен быть посвящен Богу. И мы должны понимать, что наша плоть и кровь Царства Божьего не наследуют, и что наша плоть противится нашему же духу. И Павел говорит в 7 главе, не живет во плоти моей доброе, не живет, а живет в плоти моей грех, написано. 7 глава Римлянам. Не живем. И мы должны это понимать. Мы должны понимать, что не бывает компромисса, не бывает соединения, не бывает... Мы должны понимать, что они друг другу всегда противятся. И это должно быть ясно для нас. И когда Бог нам сказал, что мы должны пленять всякое помышление в послушании Иисусу Христу, то прежде чем сделать какой-либо выбор или по духу, или по плоти, мы должны сказать Иисусу Христу, Иисус Христос, как бы Ты поступил на этом месте, чтобы Ты выбрал, как мне пойти, как бы Ты это сделал. И тогда Ты поступаешь по духу. Поступайте по духу, написано, и вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть, когда мы спрашиваем Иисуса Христа, как нам поступить, вот тогда мы и поступаем по духу. А когда ты самостоятельно, допустим, идет какое-то обстоятельство, какие-то действия, события, и ты быстро реагируешь, вот тут надо так, что тут непонятно, и ты не спросил у Бога, ты не посоветовался, ты не помолился, ты не посвятил Богу это действие, и этим самым ты был самостоятелен. Но сатана тоже был самостоятелен. Он сказал, я сам знаю, как надо, вознесу престол свой в сонме богов, я сам, myself, я эго, мой эго. Вот это то, что было самостоятельно. Самостоятельно. И Бог, опять же, возвращаемся, 8 глава, 1 стих. Так ныне нет никакого суждения, которые во Христе Иисусе живут. Не по плоти, но по духу. То есть для того, чтобы поступать по духу, это надо спросить у Иисуса Христа на то, как нужно мне поступить в каждой конкретной ситуации. Потому что Бог нам повелевает, все, что не делаете, или все, что не говорите, говорите как для Господа. То есть все. Ничего не бывает, что ты можешь делать самостоятельно. Почему? Потому что если ты хоть что-то в малом начнешь делать самостоятельно, то потом ты в большом
большом будешь делать самостоятельно. Как и Господь сказал, если ты в малом верен, то тогда над большим поставлю тебя. Поэтому пойми, дорогой друг, о том, что Бог нам говорит, что мы можем жить по духу только во Христе Иисусе и пленять всякое помышление в послушании Иисусу Христу. Это «всякое» означает «всякое». И неважно тут, очень оно большое или оно очень маленькое. Нету никакой разницы, большое оно или маленькое. И если ты хоть в чем-то подумал, а тут мне и так понятно, тут мне можно с Бога не спрашивать, тут мне можно этот вопрос не посвящать Богу. И вот так вот появилось много всего, когда люди начинают служить Богу без Бога. Когда начинают идти, стараться, приближаться, но нету Бога. И это просто получается страшно. И Бог так и говорит, тогда, когда вы заменяете заповеди Божьи заповедями человеческими. И если написано, плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие. Если написано, не могут, значит, твое интеллектуальное. Еще давай разберемся, дорогой друг, что такое плоть. Плоть — это не только твое тело. Тело, кто-то один человек сказал, что тело составляет всего лишь 20% от плоти, а 80% твоей плоти — это твои желания, это твой интеллект, это твои мысли, это твои стремления, это твои ценности. Это на самом деле ты. Потому что Дух Божий — это Дух Божий. Тогда, когда человек согрешил, он в тот же день умер. То есть дух человека в тот же день умер, когда Бог сказал, как только ты съешь от плода дерева, в тот же день умрешь. И в тот же день он умер, дух человека умер, и упала, спала благодать Божья с Адама и с Евы. Она спала просто вот эта слава Божья, и они увидели, что они наги, что они голые. То есть это то, вот этот дух, который умер, который покинул Адама и Еву, и они увидели, что они голые. До этого они были одеты в одежды праведности, они даже не замечали. Они не замечали плоти своей, потому что они жили по духу. Они жили по духу и смотрели глазами веры, глазами духа и смотрели в духовное. И когда они согрешили, дух покинул их. В тот же день они духовно умерли, и они остались только душевные и телесные. Но душа — это воля, разум и эмоции, это тоже принадлежит плоти. Это все плотская составляющая, потому что есть дух и есть плоть. Дух — это дух, а плоть — это душа и тело. И вот это все твое душевное, это тоже плоть. И вот эта вот плоть, написано, что они друг другу всегда противятся, дух и плоть противятся, и плоть не может наследовать, это исключено, не может плоть и кровь наследовать Царство Божие. Просто этого быть никогда не может. Почему? Потому что оно отделено и оно проклято. И ты, когда ты избираешь Бога, ты призываешь имя Господа в свое сердце, в свою жизнь, и ты говоришь Ему, что я хочу Тебе служить до конца дней своих. Этим самым ты рождаешься заново. Дух Божий входит в тебя. Но это не значит, что ты освобожден от греха. Ты освобождаешься от власти греха. То есть грех уже не имеет власти над тобой. И сатана не имеет власти над тобой, потому что ты дитя Божие. Но грех и сатана ходят рядом. И Павел говорит, что не живет в плоти моей доброе не живет, а живущий в ней грех живет. И поэтому мы должны осознавать всегда и отдавать себе отчет, что когда мы не посвящаемся, не отдаем Господу Его, то мы ходим по краю.
то мы просто ходим по краю. Поэтому Господь нам повелевает: непрестанно молитесь, непрестанно молитесь. То есть мы должны всегда быть в молитве, мы всегда должны в общении с Господом, мы всегда должны быть настороже, мы всегда должны бодрствовать и трезвитесь, ибо не знаете, когда придет Сын Человеческий. Мы должны всегда быть в Слове Божьем. В Псалме первом написано, да, «Благословен человек, который не ходит на собрание нечестивых, не сидит в собрании развратителей, не стоит на пути грешных, но в законе Господа воля его». Он сокрушил волю свою перед Богом. Он полностью, он отрекся от своей воли, от самостоятельного принятия решения, от самостоятельного пути. Он отрекся, чтобы что-то делать для самого себя, для своей плоти, для своего тела, или самостоятельно принимать решение. Он сокрушил волю свою перед Богом, но в законе Господа воля его, и о законе он размышляет день и ночь. И тогда он будет, как дерево, посаженное при потоках вод. То есть сам факт, что мы должны волю сокрушить перед Словом Божьим, то есть у нас есть Слово Божие, и мы сокрушаем волю свою перед Богом. И Бог так и говорит, что на сокрушенное сердце и на смиренного духом и на трепещущего перед Словом Моим я презрю. Исайя 66:2. Он обязательно презрит на сокрушенное и смиренное сердце. Псалом 50. То есть Бог нам много раз говорит, что если вы захотите и послушаетесь, то вы будете вкушать благо земли. То есть Бог так сильно хочет нас благословить, но для того, чтобы получать Его благословение, нам нужно сокрушиться. Нам нужно сокрушиться и не идти на компромисс с плотью. Не идти на компромисс. Пленять всякое помышление в послушание Иисусу Христу. И слава Богу, что именно вот эта моя плоть, которая заражена грехом, согласно Римлянам 7 главы, не останется у меня, а Бог мне даст новое тело. Он мне даст совершенное, не пораженное грехом, не проклятое, а значит, благословенное. И Павел говорит 1 Коринфянам 15:51, «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Это такая радость, а то, что не вот это греховное тело, не вот это больное, которое просто поражено смертью, потому что и до закона был грех, но смерть царствовала во всех человеках. То есть смертью все равно поражена, поражены мы смертью. И написано, что каждому человеку однажды надлежит умереть, а потом суд, потому что эта плоть, она все равно умрет. Конечно, написано, ты скажешь, написано, не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего вас Святого Духа, которого вы имеете, и вы от Бога, и вы не свои. Конечно, так, безусловно. Да, тела наши — это храм Духа Святого, безусловно. И мы носим в своих сосудах храм Духа Святого. Это правильно, это потрясающе. Но храм был тоже разрушен. Храм был разрушен. И когда Иисус Христос сказал Богу Отцу: «Совершилось, я выдержал и благословил все человечество», когда все человечество меня проклинало, злословило, к злодеям пришли, смеялись надо мной, издевались, шкуру с меня снимали, и я благословил их. И когда Он сказал «Совершилось», то завеса в храме разорвалась, и Дух вышел, вышел Дух из храма. О, и теперь только через Иисуса Христа един посредник между Богом и человеком. И это Иисус Христос. Мы теперь только через Иисуса Христа можем соединиться с Богом. И теперь Дух вышел из храма. И в 70-м году храм был разрушен. В 70-м году был храм разрушен. Точно так же и наш храм, тело наше будет разрушено. И это нормально. Это нормально. Почему? Потому что для нас готовятся новые тела. Для нас готовится новый город. Новый город, новый Иерусалим. Вышний град Иерусалим. И написано, что там храма не будет. Там будет Господь все во всем. Он будет нам. Там не будет
солнце, потому что там будет Бог, Он будет светиться. И слава Ему за это. Это план Божий. И слава Богу, что именно такой план. Он Бог совершенный. Спасибо Тебе, Господи, что Ты открываешь это. И дальше мы идем по Римлянам 8 главе, но мы должны сделать музыкальную паузу.
Життя світові. В ефірі програма «Хліб насущний». В студії Олексій Волченко.
Ми продовжуємо Римлянам 8 главу, 9 стих. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. А если же кто Духа Христова не имеет, то ты не его. То есть, чтобы жить по духу, надо, чтобы Дух Божий жил во мне, чтобы Дух Христов был во мне. И если я, мы уже говорили об этом, стараюсь жить по духу, а Христа не имею, то такое получается. Получается, что я делаю не то, что Бог хочет, а то, что я хочу. И я молю Бога, чтобы Он благословил не то, что Бог хочет, а то, что я хочу. И делаю это для Христа так, как я это сам понимаю, а не так, как Бог это понимает. И поэтому получается такое. А потом мы удивляемся. Нет, надо хотеть именно то, что Бог хочет. И надо молиться о том, что Бог хочет, а не молиться о том и благословить то, что хочет твоя плоть. А потом ты удивляешься, почему не исполняются молитвы, почему у того исполняется, а у меня не исполняется. Потому что просить не на добро, а для вожделений, плоти. Вот и вся разница. Живущие по духу, а о другом помышляют. О духовном помышляют, а не о плотском. А живущие по плоти, о плотском помышляют. И когда ты ставишь свои молитвенные нужды, спроси у Бога, Ему угодно это? Угодно ли это Ему? Нужно ли это Ему? Или это нужно твоей плоти? Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. И, конечно, Господь с лукавыми по лукавству их, а с искренними Он искренен. И все ищут не того, что угодно Господу Иисусу Христу. Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Вот поэтому и получается так. Поэтому, если ты еще не имеешь Духа Христова, то ты вообще еще не Христов. И нет смысла даже что-то делать, даже что-то служить. Вообще что-то... Что вообще-то делать? Почему? Потому что пока нету Христа, то мы не Христу служим. Потому что все, что ты будешь делать без Христа, все будет грех. Почему? Потому что не по вере. Все, что не по вере, это все грех.
все, что ты будешь делать во Христе Иисусе, тогда будет все праведно. Все, что ты будешь делать без Иисуса Христа, все будет неправедно. Все будет грешно. И наоборот, а если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. То есть, если Христос уже в вас, то уже нету греха. Почему? Потому что это Он дает хотение и действие по своему благоволению. Если Христос в тебе селился, то ты уже умер. У тебя осталось желание Христа. Не твоя плоть распята вместе с Ним, твоя плоть погребена вместе с Ним. То есть, и ты воскрес для новой жизни. Твой дух воскрес для новой жизни. И ты уже по-другому думаешь. Уже все по-другому. Уже Бог в тебе. Бог вселился в тебя. Бог сотворил тебя для того, чтобы общаться с тобой. Бог сотворил всю вселенную для того, чтобы любить тебя, благословлять, общаться, соединиться с тобой. Это цель Бога. Написано: «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду им Богом, и они будут моим народом». Это цель Бога. Господи, я молюсь о том, чтобы каждый человек захотел иметь эту цель для себя, чтобы Бог обещает нам в Слове Своем и хочет, говорит: «Я хочу вселиться в вас и быть вашим Богом, а чтобы вы были моим народом». Чтобы каждый человек захотел быть его народом и захотел вселиться, чтобы Бог вселился. И Бог стоит и говорит: «Я стою и стучусь, и кто отворит, к тому я войду и буду вечерить с ним». И чтобы каждый человек захотел отворить дверь для Бога и быть с Богом, а не оставаться со своей плотью.
И поэтому Бог говорит, Иоанна 17:21: «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, я в тебе, так и они, да будут в нас едино, и да уверует мир, что ты послал меня». То есть Бог хочет вселиться, быть с нами одним целым. Это брак Агнца, то есть невеста — это Церковь Христа. И Он готовит нас в одежды праведности посредством Слова, омывает нас каждый день, чтобы мы очищались перед Ним посредством Слова и приходили ко спасению. И будет брак Агнца, Он соединится с нами. Это всего цель мироздания, для того, чтобы Бог соединился с нами. А мы соединились с Богом, и мы были одно, не порознь, а одно. Именно одно Иисус Христос примирил нас с Богом через свою смерть и через свое воскресение. Мы приближаемся, когда мы во Христе Иисусе, мы приближаемся к Богу. Мы становимся свои Богу. Мы становимся свои Богу. И когда уже мы соединяемся так близко, уже не я живу, а Христос во мне живет. То есть это уже все по-другому. Наши другие желания, цели и стремление, слава Ему за это. Так как же нам получить? Как же нам получить то, что тут написано, чтобы во Христе, чтобы жить во Христе и жить по Духу? Как же жить во Христе и как жить по Духу? И Бог говорит: «Если любите Меня, то соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, и да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Смотри, как интересно. «Если любите Меня, то соблюдите Мои заповеди, и тогда даст вам Утешителя, Духа Святого, который будет с нами». То есть получается, что мы должны соблюдать заповеди, и тогда мы получим Духа. То есть все идет через послушание, через послушание. И написано: «Посему как преступлением одного человека всем человекам осуждение, так правдою одного человека всем оправдание. Ибо как непослушанием одного человека, Адама, сделались многие грешными, так послушанием одного Иисуса Христа сделаются праведными многими». То есть преступление — это непослушание, а праведность — это послушание Богу. Вот в этом весь и смысл. Адам, он не сотворил греха. Он никого не убил, не прелюбодействовал, не украл, не обманул, не солгал, не слицемерил. Вообще он не сделал ни одного греха. Но он сделал самый страшный грех — непослушание. Непослушание он сделал. Самый страшный грех.
И Бог нам говорит, чтобы войти, чтобы исполнить волю Божию, чтобы Дух вошел в тебя, нам надо соблюсти заповеди Божьи. Точно так же, как Саул не послушался, когда Самуил сказал ему, вот жди 7 дней, я приду, мы сделаем жертвоприношение. Но Саул не послушался. Не послушался и обстоятельства, которые начали давить на него. Он испугался обстоятельств и сломался перед этими обстоятельствами и сделал непослушание. Он сделал жертвоприношение самостоятельно. Перед этим, когда надо было всех овец уничтожить, все уничтожить, ибо все заклятое, он привел овец самостоятельно. Все, что ты делаешь самостоятельно, наперекор слову, является проклятием от Бога. Все, что ты делаешь самостоятельно, наперекор слову, это грех. И не важно, что это. Неважно, это не значит, что явный грех, явные грехи. Это может быть грех непрощения, обиды, злость, зависть, гневливость, непокорность. Я не знаю, что это. Но если ты делаешь наперекор слову, и получается непослушание, и Господь отверг его. Господь отверг его. Хотя Бог давал шанс Адаму, Он давал шанс покаяться. Он говорит, Адам, ну где ты? Как будто Бог не видел, что происходило. Он говорил, Адам, где ты? А кто тебе сказал, что ты нах? Ну покайся. Как бы Бог подводил Адама к покаянию. Но проблема в том, что как и Каина, он говорил, Каин, от чего поникло лицо твое? Каин, если не делаешь доброго, то у двери грех лежит. То есть Бог подводил к покаянию, то есть отодвинься от этого греха. Но знаете, в чем разница? Разница в том, что как Адам, он, как и Каин, как и Саул, они до греха запланировали оправдание в сердце своем. То есть Адам подумал, что когда Ева давала ему яблоко, это нельзя было сделать. Но он подумал, ну это же не я сорвал это яблоко. Это жена сорвала, а жену дал Бог, и поэтому тут все нормально. Я оправдываю. Когда Бог тебе говорит простить какого-то человека, а ты не можешь его простить, и ты выдумываешь, почему именно ты не можешь его простить, потому что он то-то сотворил и сделал. И ты как бы придумал оправдание заранее. Понимаешь? И точно так же и Каин, он запланировал это убийство заранее. Он запланировал убить Авеля заранее. И Бог хотел сдвинуть его. И точно так же, как и Саул, до греха он запланировал, так, нету Самуила, нету, филистимляне наступают, так, я буду делать. То есть осознанный грех. Вот разница в чем. Если семя его пребывает в нем, написано, то он не может грешить. Как же? А праведники что, не грешат? Грешат. Так в чем же разница? Разница в том, если мы возьмем, допустим, Давида и Саула. Давид увидел Версавию, он соблазнился, он ее переспал с ней, изнасиловал. Я не знаю. Мы этого не знаем. Он потом Урию, он убил, написано, да? Пророк Нафан сказал, ты убил Урию. То есть он сотворил страшный грех, прелюбодеяние и убийство. И остался по сердцу Божьему. Как же так? Давид сотворил явный грех и остался по сердцу Божьему. А Саул не творил, он никого не убивал, он не прелюбодействовал, он не лгал, он не послушался. И был отвергнут. Как же так? Что же происходит? Точно мы должны понять, что Саул запланировал грех. Под давлением обстоятельств он запланировал грех. А Давид упал, он сломался, он не планировал. И написано, как он как мучился в душе своей, как Лот, который отошел от Авраама, он мучился в праведной душе своей в Содоме. Он был в ужасном месте, но он мучился в праведной. Точно так же и Давид. Он мучился в праведной душе своей, он просто никакой был. И когда пришел пророк Нафан, то сказал ему, он просто вскрыл этот нарыв, который просто он уже устал нести его. И вот это покаяние, которое было, вылилось в 50-м псалме. И просто душа Давида измучилась нести этот грех. И когда Бог подтолкнул через пророка, то душа с готовностью, просто с радостью, если можно так назвать, она бросилась в пост, она бросилась в пепел, в покаяние, в псалтырь, в молитву, в просто он с радостью принял это покаяние, он с радостью был в пепле. Вот в чем разница, в том, что грешит, когда праведник, и когда грешит грешник. Грешник планирует грех и грешит. Праведник падает, то есть праведник 7 раз упадет, да, но написано, подымет его Господь, то есть искушением должно прийти. И написано, если мы согрешаем, то у нас есть ходатай Иисус Христос. Мы приходим к Нему и просим: Господи, прости нас во имя Иисуса Христа. И Он очищает нас от всякого греха, очищает, прощает нам грехи наши и очищает нам грехи наши. Вот в этом и разница, когда запланированный грех или случайный грех. Точно так же, когда Иуда и Петр отреклись от Иисуса Христа одинаково, но Иуда планировал отречение и продал его за 30 серебряников. Был до греха торг мысли, то есть он планируемый грех. А Петр сломался, как и Давид, он искусился, он испугался, он просто сломался. И когда пропел петух, то покаяние было немедленно, он вышел и заплакал, он просто вышел и заплакал, потому что он упал. Это было, он не выдержал, он просто оступился и сломался, как и Давид. Вот в чем разница. Вот в чем разница. И Иисус перед падением говорил: Господи, Петр, я молился Господу, чтобы не скудела вера твоя, чтобы не скудел ты камень, ты Петр, я буду строить на тебе церковь мою. То есть это было настолько важно, чтобы мы всегда понимали эту разницу. Да, праведник тоже грешит, но он просто падает, он наступается. И каждый раз у него чувства навыком приучаются к развлечению добра и зла. Он каждый раз становится сильнее, он каждый раз наступает на свою плоть. И слава Богу, что это так происходит. Но мы возвращаемся к тому, что Бог говорит: если любите меня, то соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам утешителя, Духа истины. И это так дается Дух Святой. И в другом месте написано: кто имеет заповеди мои и соблюдет их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. Мы только что читали, что нет ныне никакого осуждения, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Наша задача — жить во Христе Иисусе. И как быть во Христе Иисусе? Это чтобы Иисус явился к нам. А как, чтобы Он явился к нам? Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, вот тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам. То есть задача в послушании Слову, в послушании Господу, в послушании Духу Святому. Вот наша задача. И задача, она настолько, кажется, ты говоришь: так я исполняю все. Я полностью исполняю Слово, я хожу в церковь, я то, я сегодня десятину плачу. Ну, давайте мы посмотрим вот такую вещь. Все знают Матфея 5:44 стих, да? Написано: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас». И 45 стих: «Да будете сынами Отца вашего Небесного». То есть, понимаешь, в чем дело? Мы легко исполняем то, что нам легко дается. А то, что мы нелегко нам дается, мы как бы делаем вид, что этого нет. Так разница в том, что не будьте просто слушателями, а исполнителями слова, написано у Иакова. То есть задача такая, что он говорит в 45 стихе Матфея 5:45, «Да будете сынами Отца вашего Небесного только после того, когда вы будете любить врагов ваших». Вопрос, исполняешь ли ты это? Если ты это исполняешь, если ты соблюдаешь заповеди, то Господь говорит, я явлюсь к тебе, я явлюсь в твою жизнь и буду в тебе, и буду обитать с тобой. В этом-то и разница. В этом все, вся разница и состоит. Написано, Бог говорит, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. То есть через послушание воли Бога ты получаешь Господа, ты получаешь Иисуса Христа, ты получаешь Духа Святого, ты получаешь жизнь вечную. И если нету Иисуса Христа, то ты живешь по плоти. А если по плоти, не будем говорить. И все это через послушание Богу. И Бог говорит, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, если ты исполняешь половину Евангелия, ты даешь десятину, или ты просто исполняешь закон сеяния и жатвы. Ты знаешь, что закон сеяния и жатвы работает как в верующих, так и не у верующих людей. Он точно так же, совершенно одинаково работает, потому что это закон. Ты сеешь много, ты много и пожнешь. И он, этот закон, работает везде. Но Бог говорит, что другое важно. Не об этом радуйтесь, а радуйтесь о том, что имена ваши написаны в книге жизни. Самое главное – это спасение. Все остальное не имеет значения. И Бог нам говорит, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Исполняющий волю. А вопрос, исполняешь ли ты, Матфея 5:44, любишь ли ты врагов? Любишь ли ты врагов своих? Любишь ли ты врагов? Благословляешь ты врагов своих или нет? Получается у тебя это или нет? Вот и ответь себе на вопрос. А потом ты говоришь, я молюсь, я об этом. А оно не исполняется. 1 Петра 3:9 написано, не воздавайте злом за злом или ругательством за ругательство, а напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ты знаешь, в этом месте Писания есть обетование. Обетование наследовать благословение. Если ты хочешь наследовать благословение, то надо напротив тех людей, которые тебя ненавидят, которые тебя злословят, ты их должен благословить. И тогда, согласно этого места Писания, ты получишь благословение. Ты тогда получишь благословение. Понимаешь, слово надо исполнять все. Если ты хочешь получать благословение, то ты должен послушаться слову. А слово именно об этом и говорит, о том, что надо любить врагов. Надо благословлять ненавидящих и злословящих тебя. Ты должен благословлять. Написано, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его, и этим самым ты соберешь ему горячие уголья. Этим самым, именно тогда, когда люди видят ваши добрые дела, этим самым они будут прославлять Господа нашего. Вот в чем задача. Вот через послушание как раз Господь и войдет в тебя. И когда Он увидит, что ты реально это делаешь. Почему? Потому что благословлять тех, которые тебя бьют, это однозначно. Ты делаешь это исключительно в послушании Богу, потому что это противно плоти. Это противно плоти. И когда ты так делаешь, то Бог увидит это. И написано Богом, как Он пострадал, так и нам придется пострадать плотью. И страдающий плотью перестает грешить. Это тогда, когда на тебя идет какое-то воздействие, злословие, и плоть хочет ответить адекватно, но ты заставляешь свою плоть, смиряешь свою плоть и говоришь, Иисус, как бы ты поступил? А Иисус говорит, благослови. И этим самым ты наступаешь на свою плоть, смиряешь и сокрушаешь свою плоть. Ты распинаешь ее на кресте. Этим самым страдает плоть. Вот когда плоть страдает, ты перестаешь грешить. То есть ты тогда и поступаешь по духу. А когда ты лелеешь и лелеешь свою плоть, любишь самого себя, и тем самым тогда страдает дух. И ты просто живешь по плоти. И у тебя есть выбор. Жизнь и смерть предложила тебе, говорит Господь. Избери жизнь. То есть ты просто должен выбрать. Воля твоя выбирает. По твоей вере будет тебе. Бог никогда не будет вмешиваться в твою волю. Твоя воля свободная. Или ты поступаешь по плоти, или ты поступаешь по духу. Или ты послушаешься Богу и не смотришь ни на что. Больно, не больно, страшно, не страшно. Если слово так велит, так и велит, так и нужно поступать. И не так, как Саул, когда подошли тысячи и десятки тысяч, но они не приблизились к нему, но он испугался и поступил по плоти. Но согласно 90-го псалма, к тебе подойдут десятки тысяч, но к тебе не приблизятся. Ты должен в любом случае всегда говорить: «Господь, Господь, упование мое, имя Господа, крепкая башня, прячется в нее праведник». Написано: «К уповающим на меня я благоволю». То есть благая воля Божья падает на того, кто уповает на Господа. И наша задача всегда уповать на Господа. Это сокрушиться. Блаженные нищие духом — это когда сокрушились и своего ничего не оставили, а оставили только упование на Бога. И Бог верен. Бог верен, и Бог исполнит обязательно. Если ты еще не знаешь Иисуса Христа, если ты еще не знаешь Бога, если ты не знаешь о том, что есть спасение, если ты тянешь на своей жизни, у тебя есть груз осуждения, груз ужаса, страха, ненависти, обиды, если ты устал это все нести, дорогой друг, есть выход. Выход — это Иисус Христос. Он взял все немощи и все болезни на крест. Он взял все проклятие мира, твое проклятие, Он взял на крест. Он все грехи наши сам телом своим вознес на крест, чтобы мы избавились от грехов, жили для правды. Дорогой друг, Иисус все сделал для тебя, но воля твоя для Него священна. Ты должен сделать решение волевое, избрать Его. И тогда Он исполнит. Если ты не знаешь, как это сделать, повтори за мной молитву. Скажи Ему: «Иисус Христос, я избираю Тебя Господом, Богом, Хозяином моей жизни. Прости мне все мои грехи и мою прошлую жизнь. Отныне я буду жить для Тебя. Аминь». Верь Господу, что Он сейчас прямо это услышал. Молись к Нему, и ты увидишь чудо в своей жизни. Будьте благословенны.
Слово Боже – це хліб насущний, якого ми потребуємо кожного дня. Ви слухали програму «Хліб насущний».